И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я покажу тебе. И я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя и возвеличу имя твое. И будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну. И благословлятся в тебе все племена земные. Бог избрал человека по имени Авраам, чтобы благословить его. Но Бог на этом не остановился, он сказал, что я благословлю тебя, чтобы в тебе благословились все. Вы видите себя в этом? Вы видите там свое имя? Вы видите там свою семью? Вы видите там свою нацию? Все племена земные. Представьте себе, Бог избрал одного человека, его звали Авраам, чтобы благословить его, и чтобы он мог передать это благословение всей земле. Потрясающе. Представьте себе, вы просыпаетесь однажды утром, вы слышите такой голос. Подожди минуточку. Сейчас я благословлю тебя, и через себя благословятся все остальные люди. Как бы вы отреагировали? Я уверен, что как минимум у вас бы челюсть отпала. Но представьте себе, вам говорят, что Бог собирается благословить через вас, и вы будете благословением для всех людей. Я хотел бы сегодня поговорить, я хотел, чтобы сегодня мы увидели в Слове Божьем, что Бог хочет каждого из нас благословить, и Он хочет, чтобы каждый из нас был благословением. Не скажете вы ли на это аминь? Прежде всего, Он хочет, чтобы каждый из нас возжаждал, захотел этого благословения. И Он хочет даже, чтобы каждый из нас сделал то же решение благословлять других. Как это начинается? Как это происходит? Бог сказал Аврааму, выйди из дома родства твоего, и я тебя поведу в определенную землю. Да? Сегодня в нашем мире, сегодня вокруг нас мы видим очень много того, что людей унижают. Знаете, на этой неделе я слушал радио, обычно радиоточку, Промень. И я был удивлен, знаете, тем, что я как-то слышал это в статистиках, но никогда не думал, что это уже в Украине. Что это часть не только Украины, но часть даже того района, где я живу. А детская проституция. Такая вещь, да? Детская порнография. Детей снимают, детей фотографируют. Есть, можно сказать, даже целая детская секс-индустрия. И в детей они еще маленькие, они еще, может быть, в своей жизни многого не узнали, не познали. Уже закладывается проклятие. И знаете, мы много видим в нашей жизни проклятия, но наша душа, она хочет благословения. Аминь. Я верю, что сегодня вы пришли сюда, и вы пришли к Богу за благословением. И я уверен, что Бог хочет сегодня благословить каждого из нас. По мере того, как мы открываемся перед Богом, мы получим ровно столько же благословения. Аминь. Так что распахните вашу душу, распахните ваше сердце, чтобы унести максимум Божьего благословения. И когда, знаете, я услышал это, я подумал, Что происходит? Это ужасно. Просто, волосы поднимаются дыбом. Другая такая вещь, да, мы часто видим, например, там, девушек, да, на окружной, мы часто видим, женской стороны, вот это вот. Но когда я услышал следующую вещь, то, что, оказывается, есть мужская тоже проституция, и когда есть особенно мальчики, я просто был шокирован. И это есть, это часть нашей жизни. И я верю, что Бог хочет каждого из нас благословить, чтобы мы были благословением для других. Когда Авраам, после того, как он послушался тому, что Бог говорит, Бог хочет, чтобы сегодня, прежде всего, мы стали послушными тому, что Он говорит. Первое важное условие для нас в том, чтобы получить Божье благословение, это услышать, что Бог хочет нам сказать. И нам нужно делать то, что Бог нам говорит. И Авраам стал этому послушен. И когда он начал ходить по земле, которую Бог дал ему, он не только сам получил благословение, но он и был благословен для других. Его племянник, Лот, который вышел с ним, Бог настолько благословил Авраама, что его племянник получил тоже через это, знаете, когда Бог наполняет чашу, она наполняется, потом чаша начинает переливаться и начинает затапливать все, что находится возле чаши, да? Он начинает течь. Бог хочет, и мы должны ожидать, чтобы Бог наполнил нашу чашу, чтобы она начала переливаться, чтобы она начала выливаться на других. Ловите этот момент. Бог хочет наполнить нашу чашу, чтобы она стала переливаться и начала переливаться на других. И Бог вывел Авраама, и он призвал его, и он сказал, что ты будешь благословением для других. И я хотел бы сегодня поговорить о том, что как мы можем быть благословением для других. Давайте мы вместе откроем книгу Иисуса Навина. Мы сейчас просто перелистнемся в книгу Иисуса Навина, 24 глава. Здесь вкратце расскажу фон, то, что происходит в этой главе. Израильский народ пришел в страну, которую Бог пообещал им дать, и они уже ее населили, уже ее завоевали, и они уже собрались. И Иисус Навин объявляет большое собрание. И он говорит, я хочу, чтобы вы поняли одну важную вещь. И он собрал, к примеру, как, допустим, сегодня мы собрались, сегодня есть причина, мы собрались, чтобы услышать, что скажет проповедник, что скажет, что будет говорить Слово Божье, вникать. И то же самое, в тот момент Иисус Навин встал и начал говорить. И он начал читать не Слово Божье. И он сказал, что я призываю сегодня свидетелей, чтобы вы сделали сегодня решение. И вот стих, который я хотел бы, чтобы мы прочитали. Иисус Навин, 24 глава, 15 стих. Если же не угодно вам служить Господу Богу, то изберите себе ныне кому служить, богам ли, которые служили отцы ваши, бывшие за рекой, или богам амореев, в которых живете. А я и дом мой будем служить Господу. И отвечал народ и сказал: нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Ибо Господь Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал перед нашими глазами великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили. Господь прогнал от нас все народы и амореев, живших в этой земле. Посему мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш. И вот я хотел сказать, когда мы занимаем позицию благословения, когда Бог благословляет нас, и когда мы становимся благословением для других, это момент, когда мы выбираем, кому мы служим. Я хотел бы сегодня спросить вас, кому вы служите? Человек обязательно кому-то служит. Человек обязательно является чьим-то слугой, чьим-то даже рабом. К примеру, человек, который вовлекся с головой в зарабатывание денег, он служит своей мечте заработать определенную сумму, да? Он служит богатству. Это его командир, его начальник. Он руководит. Другие люди, которые, к примеру, они служат алкоголю. Они стали рабами, они стали уже зависимыми, и ихний хозяин, ихний начальник – алкоголь. Кто-то еще чем-то. Но человек обязательно кому-то служит, кому-то поклоняется. И Бог здесь говорит через Иисуса Навина, Он говорит, что выберите теперь, сегодня. И я хочу сказать, что мы должны сделать решение, кому мы служим. И знаете, что парадоксально, что важно, что мы делаем это решение каждый день. Возможно, даже делаем несколько раз на день. Кому мы служим? Кто является нашим руководителем в жизни? Кто говорит нам? И здесь, казалось бы, эти люди, они видели чудеса, видели много, и можно оставить, но Иисус Навин делает важное такое ударение. Говорит, кому вы будете служить? Кем вы будете восхищаться? Я хочу сказать прежде всего, что служение, оно начинается с поклонения. Иисус, когда Он был в пустыне, когда дьявол подошел к Нему и искушал Его, то Он сказал, поклонись Мне, и я дам тебе все, что ты хочешь. То есть всю землю, все богатство, всю славу, все отдам тебе. И Иисус сказал следующую фразу. И эта фраза является ключевой в понимании вообще служения. Ключевой как нашей жизни, так и какого-то конкретного служения. Он сказал следующее. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Наше служение начинается с поклонения. Когда мы восхищаемся Господом, когда мы видим Его величие, признаем, кто Он есть. И поклонение – это не просто поклон, это не просто какой-то жест. Это намного больше. Это не просто встать на колени, Знаете, это немножко больше. Это то, что происходит в сердце. Один человек сказал, что как бы один памятник сделал был так, что когда люди подходили к нему, они должны были наклоняться и смотреть, как бы все такое. И он говорит, что и он спросил, поклонение, это получается, я поклоняюсь памятнику. Я говорю, не, потому что поклонение немножко больше, чем просто когда ты наклоняешься. Мы наклоняемся и отдаем поклон кому-то из людей, кому-то, родителям, снимаем шляпу перед уважаемыми людьми. Но поклонение это намного больше. И знаете, оно связано с сердцем. Дальше, что Иисус сказал, что человек не может служить двум господам. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или другому будет тянуть сердце, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Иисус, когда говорил к ученикам, когда говорил к людям о опасности погони за мамоной, за богатством, за деньгами, он говорил, что невозможно служить и мамоне, и Богу. Невозможно двум слугам служить, знаете. Это только в кино так получилось, у Труффальдино. А в жизни так не получается, а тем более в духовной жизни так не получится. Обязательно, Иисус подчеркивает важно, что либо ты одному будешь служить и будешь его любить и усердствовать, а о другом будешь не родить. То есть, не вкладываться. И здесь Иисус интересную вещь подчеркивает, что с чего начинается поклонение? Поклонение начинается с любви. Кого ты любишь, или я бы сказал, что ты больше всего любишь, что ты больше всего лелеешь, чем ты больше всего восхищаешься, вот тому ты начинаешь поклоняться. И заметьте, к примеру, люди, которые всем восхищаются деньгами, богатством, они начинают этому поклоняться. И иногда для некоторых людей становится, некоторые вещи идолами, да? Машина может стать идолом, да? И для него вот эта вещь намного ценнее, чем что-то другое. И когда человек замахивается, да, например, на его вещь, на его объект поклонения, он готов убить. Да? Есть такое, да? То есть, почему? Потому что для него это ценнее, потому что он это любит, он этим восхищается, он этим дорожит. И вот наше поклонение начинается, когда мы любим, когда мы восхищаемся, когда там глубоко в нашем сердце мы преданы Иисусу Христу. Вот это начало служения, это самое главное. Если этого не будет, если это ускользнет, если это пропустит жизни, то даже можно заниматься каким-то служением, можно проповедовать, можно играть, можно что угодно делать, но если этого не будет, теряется сама суть, теряется самое главное. И поэтому вот где начинается служение. Вот где начинается Божье благословение. Вот где начинается, когда вы начинаете наслаждаться Богом, утешаться Богом. Он является самым драгоценным для вас. И вы начинаете получать это благословение. И тогда оно наполняет вас, и вы начинаете просто изливать на других. Заметьте, насколько мы понимаем Божью любовь, насколько мы будем ее отдавать, правильно? Насколько мы понимаем Божью милость, насколько мы будем сами прощать других. Правда? Иисус сказал важную вещь. Я хотел бы, чтобы мы прочитали этот отрывок. Это потрясающий отрывок. Я думаю, что Бог хочет чему-то нас научить через этот отрывок. Он хочет нам что-то открыть о взаимоотношениях с Богом, о взаимоотношениях с другими людьми. И это записано в Луки, 7 глава. Это потрясающая история, знаете, иногда мы ее читаем и не видим всей красоты, не видим всей глубины. И Господь, пожалуйста, открой нам всю глубину, всю красоту этой истории, этой ситуации. Давайте прочитаем с 36 стиха. Некто из фарисеев просил Иисуса вкусить с ним пищи. И он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он лежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его, и плача, начала обливать ноги его слезами, и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы этот человек был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, кто из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал: «Ты правильно рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мои ноги, и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало возлюбит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи. И, возлежавшие с ним, начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром». Знаете, что потрясающе в этой истории? Это следующее. Иисус подчеркнул очень важную вещь. Кому много прощено, тот много возлюбит. И человек, этот фарисей, Иисуса принял очень так холодно, на расстоянии. По еврейским традициям, он должен был, если это гость, которого он уважает, он должен был помазать его маслом голову. Вот. И даже в самых простых домах там мыли ноги гостям, потому что ноги были с дороги в пыли, грязные. Вот. Это было неотъемлемой традицией гостеприимства. Вот этот человек, он принял Иисуса, как бы, если бы, к примеру, вы пришли в гости к какому-то человеку, этот человек открыл дверь, и он даже не пустил вас к себе домой, хотя он вас пригласил, а вы стоите в дверях, и он с вами разговаривает. Вы чувствуете себя, ты пригласил меня? Ты хочешь, чтобы... То есть, по нашим традициям, по нашей культуре, ты должен пригласить, должен пригласить в комнату, посадить на диван, возможно, на самое лучшее место, дать там тапочки, да? То есть, это гостеприимство. Этот человек не оказал такого гостеприимства. Тем самым он показал, что: Иисус, я ценю тебя, или мое мнение о тебе небольшое. Причина почему? Знаете почему? Потому что человек думал, что он довольно неплохой человек, и ему не нужно особо напрягаться. Да, он, да, праведник. Он хороший, поэтому это Иисус должен как бы его ценить, должен уважать. Знаете, иногда мы так себя ведем. Я недавно узнал, что в Польше планируют построить статую Иисусу, которая будет намного больше, чем статуя свободы. И на это потратится 50 миллионов долларов. Знаете, когда я услышал об этом, я подумал, что тот человек, который хочет это сделать, скорее всего, у него высокое представление об Иисусе. 50 миллионов, это можно было потратить, ну, купить себе там какой-то классный дом, обстроить все. 50 миллионов! Люди, на это можно было бы жить всю жизнь. И он построит какую-то одну статую. Но фактом, вся суть, кому он построит? Кто будет выглядеть? И, знаете, тогда, когда Иисус вошел в дом, эта женщина, в других Евангелиях говорится, что тот алавастровый сосуд, или тот мир, или мир это как было, как духи, то есть, и вот это вот, эти вот духи, они были очень дорогие, они были очень высокой цены. И в одном из Евангелий сказано, что сумма их была, это как годовая, по-моему, годовая. Я могу ошибаться. Годовая зарплата рабочего. То есть это было приблизительно, взять так по минимуму, долларов 300, 400. То есть это была приличная сумма, то есть духи. И Иисус использовал такие вот примеры. Он сказал, что говорит, я зашел к тебе, а ты даже не поцеловал меня, а эта женщина целует. И знаете, в понимании этой женщины она увидела по-настоящему, какой ей долг был прощен. И из этого, из этой истории я просто понимаю, что если я не служу, то есть Бог меня просил, но я не служу Ему, значит, либо я не понял, что Бог меня просил, либо я не понял, что Бог, сколько Бог мне просил. Суть этой истории, то, что Иисус сказал, что у этого человека было понимание, что Иисус просил ему 50, а той женщине 500. Но каждый человек, который приходит к Богу, который нуждается в прощении, каждый человек, он, имея, или нуждаясь в прощении и имея грехи, нет разницы. Потому что все одинаково потеряны. Все одинаково заслуживают один лючок грех, или 50 грехов, или 200 грехов, или 1000 грехов. Все одинаково заслуживают наказание, правильно, да? За один грех или за... И наказание за грех – это смерть. То есть это ад. И вот эта женщина, она поняла, от чего Бог ее избавил. Она поняла, что Бог сделал в ее жизни. Какой, какая событие произошло в ее жизни. Она поняла, и из благодарного сердца она начала служить. И я хочу сказать, что для нас, прежде всего, поклоняясь Богу, важно понять, что Бог сделал для нас. Нам нужно это ценить, нам нужно это взвесить, нам нужно это проанализировать, и нам нужно из этого строить наше служение Ему. Это не служение должника, это служение человек, который прощен, он ничего не должен, да? Когда тебя просили, ты ничего никому не должен, правильно, да? Но ты понимаешь, что тебе просили. И в твоем сердце рождается благодарность. И вот в этой же, в сердце у этой женщины родилась благодарность. К сожалению, этот человек тоже напоминает других людей, которые тоже находятся рядом с Иисусом, и сердца которых наполнены критицизмом, наполнены осуждением и наполнены возвышенности, превозношения. Я уважаемый человек, и мне особо не нужно прягаться. Я занимаю высокую позицию. Знаете, когда мы были на марш мира, и когда все, когда мы шли этим колонной, и мы скандировали «Иисус Господь», когда мы скандировали «Иисус исцеление для Киева, спасение для Украины», знаете, такие есть машинки электрические. Маленький мотоцикл, такой, знаете, как мотоцикл, только маленький, который стоит прилично. И вот, знаете, я был удивлен, что этот человек не едет там сзади где-то на машине, важный. А он шел со всеми, и он следил. Я думаю, почему? Ведь, может, не его всю жизнь. И он вышел. Он просто понял, что Бог сделал в его жизни. И он то, что Иисус сделал, намного больше ценит, нежели то, что у него есть в кармане, на банковском счету. И из-за этого понимания, что для него Иисус сделал, он выходит и служит ему. Он идет в этой колонии, он служит. Я хотел, чтобы мы увидели в этой картине, в этой ситуации, что Бог сделал для меня лично. Что Бог сделал в моей жизни? Оценить и из благодарности нести ему служение. И когда я замечаю, что знаете, я как пастор склонен вовлекать людей в служение, потому что я пастор, я должен это делать. Я должен просить людей, приди, помоги, давай ты будешь в этом служить, да будешь в этом. И знаете, я очень часто сталкивался с людьми, которые, с отношением, когда люди, и такое ощущение, что я им предлагал какое-то бремя, а не привилегию. И я хотел бы сказать, прежде всего, сегодня, что служение Господу – это благословение. Это благословение, которое Бог приготовил для тебя. И это благословение, через которое ты сам будешь благословен и будешь благословлять других. Аминь. В Писании сказано, что притча 11 глава, 25 стих. Там сказано, благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам будет напоен. Кто напояет других, тот сам будет напоен. Кто благотворит, то есть делает добрые дела, тот будет благословен. Тот будет насыщен. Одна из причин, почему люди, приходя к Богу, чувствуют себя неудовлетворенными, да потому что они не заняли позицию благословения. Позиция благословения, я имею в виду служение. Когда нужно увлекаться служением? Некоторые ждут определенное время, и они готовятся к этому, или же они еще что-то не решили, не понимают. И когда нужно увлекаться служением? Когда Иисус пришел к Петру домой, и когда там лежала больная теща, и когда Библия говорит, что она была в горячке, то есть ее лихорадило, у нее была высокая температура, не знаю какая температура, может быть 39, может быть 40, может быть, но она была в горячке, и сразу Иисуса позвали к ней, и он взял ее за руку, поднял, и она исцелилась. И вот вопрос, когда нужно начинать служить Богу, это как только ты понял, что Бог тебе прикоснулся. Если Бог тебя простил, если Бог тебе прикоснулся, и там сказано в Марка 1 глава 31 стих, подойдя, он поднял ее, взяв за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. Казалось бы, вот женщина только что вот после высокой температуры, пускай полежит, отдохнет. Но она встала и начала служить. Почему? Потому что она поняла, что Иисус сделал. Она увидела, что Иисус прикоснулся к ней, и что ей теперь не нужно бояться, но ей, потому что теперь рядом с ней Господь. И она сразу же стала, начала служить Господу, служить учениками Господу. И я хотел бы, сказать три причины, или как бы три подхода, три реакции, когда люди реагируют, когда Бог говорит, я хочу, чтобы ты занял ту позицию благословения, занял служение. Прежде всего, я хочу, чтобы мы сейчас вместе согласились, вместе приняли эту истину, что служение Богу – это благословение. Согласитесь с этим. Примите это в свое сердце. Если у вас было что-то бремя, это неправильно. Иисус сказал, что «мое бремя, оно легко, мое иго, оно благо». И я скажу такую важную вещь. Возможно, если ты чувствуешь в своей жизни неудовлетворенность, скорее всего, потому что ты не служишь Богу. А если ты служишь Богу, значит, ты просто воспринял неправильную картину служения Богу. Служение Богу – это благословение. И всякий раз, когда служение становится для тебя неудобоносимым бременем, знай, это дьявол переменил картинку. И ты смотришь на неправильную картину. Первый подход или первая реакция, когда Бог призывает занять благословение, позицию благословения и вовлечься в служение. Это первая реакция. Я хочу сказать, я хотел бы поблагодарить и хотел бы сказать, почтить и поднять этих людей, как бы, что на этих людях держится церковь Божьей славы. На этих людях держится любая церковь. На этих людях, о которых сейчас я буду говорить, держится вообще вся церковь. Я в плане говорю, знаете, я сейчас не преувеличиваю. Я знаю, что церковь, она стоит, и она держится благодаря Господу Иисусу Христу. Но я и говорю сейчас про служение, говорю сейчас про жизнь в церкви, про про Божий труд. И это вот те люди, которые реагируют следующим образом. Задумайтесь об этом. Когда Бог проговаривает к этим людям и приглашает их вовлечься в служение, занять эту позицию благословения, их реакция такая. Если не я, то кто же? То есть они говорят, если я сейчас не отреагирую, если я сейчас не увлекусь это, кто же это будет делать? То есть они видят себя как Божьими избранниками. Они видят себя как Божьими рабами. Они не видят себя как Божьими архаровцами, стахановцами. Они видят себя прежде всего как Божьими избранниками. Я хочу сказать, что это люди, которые пережили и поняли, и осознали, что Бог сделал в их жизни. А, Исаия, пророк Исаия, когда однажды он зашел в храм, и когда происходило обычное служение, но Исаия пережил необычное прикосновение. Бог прикоснулся к нему. Это Исаия 6 глава. Тут сказано, что «в год смерти царя Озии видел я Господа на высоком, на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу, и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат, и голоса восклицающие, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу я среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, в руке у него был горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Заметьте, в этот момент, когда Исаия пережил прикосновение к Богу, прикосновение Бога в своей жизни. Я верю, что каждый из нас должен прежде всего ощутить прикосновение Бога, когда Бог прощает нас, когда Бог принимает нас в свою семью, когда мы больше уже не бежим от Него, не пытаемся решать свои проблемы сами, не закрываем свои грехи, но когда мы приходим к Богу и говорим: «Господь, я знаю, что Ты, Иисус, умер за меня на кресте, я знаю, что Ты такую заплатил дорогую цену, я знаю, что Ты за меня был проклят, за меня был наказан, и я знаю, что Ты для меня приготовил прощение». И нам нужно прийти к Иисусу, чтобы Иисус нас простил. Пережить это прикосновение. Но я знаю также, что Бог хочет нас прикасаться к нам дальше. Дальше нашей жизни. И заметьте, когда Исаия пережил прикосновение к себе, он что? Он услышал голос Господа. 8 стих. «И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать? И кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня». Заметьте, реакция Исаии. Он не сказал: «По-моему, Господь имеет вот того человека, сидящего, это к нему, точно, это призвание для него. Я вижу, у него это хорошо получается. У него к этому руки приготовлены». Нет, он сказал: «Вот я, пошли меня». Знаете, сегодня редко слышно в церквях вот такую вот реакцию. Она не часто. Больше слышно такие, знаете, неслышимые слова. Это для соседа. Это для лидеров. Это для служителей. Но это не для меня. Когда Исаия понял, что Бог к нему прикоснулся, это открыло его духовные уши. Это дало ему понимание, что служение – это благословение. Он был уже в служении даже. Он уже был в храме, он был священником. И вот представьте, он получает от Бога свежее понимание, эту свежую картину. И он говорит: «Вот я, пошли меня». У него уже было служение. Он говорит: «Еще хочу». Почему? Потому что он пережил прикосновение к Богу. Он увидел, что Бог... Когда он увидел, насколько он был беспомощен, он сказал, насколько он в таком состоянии, где он просто не может... Знаете, в нашей жизни мы должны, перед тем, как Бог прикоснется к нам, нам нужно понять, что своими силами мы не сможем, мы не состоимся, мы не сделаем. И знаете, Аня рассказывала сегодня про свою племянницу, которая исцелилась. Я уверен, что в ее жизни настал момент, когда она поняла: просто своими силами я не могу решить эту проблему. Своими силами я не могу исцелиться. Я не могу, даже врачи руками разводят, ничего не получается. Нету таких таблеток, нет таких микстур, нет таких ничего. И нам нужно понять, когда Исаия понял, что я с нечистыми устами, и знаете, очень тяжело очистить себя. Можно начать себя контролировать и не говорить. Можно пытаться контролировать себя в ситуациях. Но я хочу сказать, что будет ситуация, когда контроль будет из ваших рук. Когда, к примеру, если вы водитель, кто-то перед вами останавливается, кто-то подрезает вам дорогу, у вас вырвется из сердца то, что у вас есть. Или кто-то вас случайно обольет. Или какая-то непредвиденная ситуация, и у вас вырвется то, что у вас есть сердце. Но знаете, когда Бог прикасается к нам, Он очищает наше сердце. И оттуда уже ничего не вырывается. Знаете, я помню, когда я просил Бога, чтобы Бог очистил мое сердце. И когда у меня потом бывали такие ситуации, когда я случайно промахивался и попадал не по гвоздю, а по пальцу, знаете, в эти моменты вылетает там маму вспоминаю, там еще кого-то. Вот. Знаете, у меня ничего не вырвалось. Я себя просто вот в эти моменты просто ловил. Я просто хотел узнать, очистил ли меня Бог или нет. Знаете, я хотел проверить. Когда машина проезжает, я стою и думаю, что это такое? И обычно человек, который в своем сердце имеет нечистоту, то у него сразу вырывается, знаете, как вдогонку. Догоняет слова. И знаете, когда Бог очищает нас, когда Бог очистил Исаию, у него уже не было вдогонку, у него уже не было, когда молотком, уже не было, когда кто-то подрезал дорогу, он был чист. И вот нам нужно понять, что какие-то вопросы мы можем решить сами, но есть вопросы, которые должен решать Бог. И нам нужно прийти к Нему, чтобы Он к нам прикоснулся. Может быть, Он возьмет со своего жертвенника огонь, и может это будет, больно. Оно будет выжигать. Знаете, когда ты это исповедуешь, то такое ощущение, что оно в тебе горит. Бог это выжигает. И знаете, особенно когда ты приходишь в служение, ты попадаешь ни в что иное, как в Божью плавильню. Знаете, какие металлы больше всего чище, и какие металлы меньше всего ржавеют. Те металлы, которые постоянно проходят через плавку и через наковальню. Да? Есть мечи, которые ковались многими годами, которые много раз засовывали в печку, потом доставали кузнец на наковальне отбивал, выковывал этот меч. Но он снова пускал воду. И знаете, вот этот процесс, он закалял настолько, что железо было твердым, было крепким, было сильным, и оно не ржавело. Когда есть золото различные пробы, да? Есть 333, 583, есть червонное золото. И червонное золото, которое там нет никаких примесей, да? Чистое называется золото, да? И знаете, Бог, когда мы занимаем эту позицию служения, Бог будет проводить нас, и мы станем чистым золотом. Я хочу быть чистым золотом. Скажи, я хочу быть чистым золотом. Ты станешь чистым золотом только тогда, когда ты будешь в служении, когда ты будешь постоянно в этой переплавке. Когда ты будешь встречаться с различными ситуациями, во взаимоотношениях с людьми, и Бог будет тебя переплавлять, Бог будет показывать, что еще тебе нужно исправить, что еще тебе нужно вынести на свет. Знаете, я сейчас проповедую, я знаю служителей, которые сидят в зале. И я вот вижу по их глазам, что они говорят, да, это так и есть. Я знаю, потому что они через это проходят. Они получают через это благословение. И я знаю, что они намного более благословеннее, чем они были вчера, чем они были год назад, чем они были, когда жили без Бога, или когда даже день, когда они пришли к Богу, покаялись, они намного сейчас благословеннее. Я это знаю, потому что Бог пообещал в Малахии, что будет разница. Я покажу разницу между праведником и нечестивым. Я покажу эту разницу между служащим и неслужащим. Бог хочет явить на тебе эту разницу. Бог хочет показать на тебе эту разницу. Бог хочет, чтобы другие увидели эту разницу. Хочешь ли ты ее увидеть, эту разницу? Первая реакция, я хочу сказать, что я хотел бы поблагодарить тех людей, на которых держится церковь, на которых держится служение. Это те люди, которые говорят, если не я, то кто же? Это золотые люди, на которых держится церковь, на которых держится служение, которые не думают, что кто-то другой это сделает. Они, прежде всего, берутся за это сами. До тех пор, пока кто-то другой не возьмет. И я благодарен Богу. Я просто, для меня сейчас тяжело будет перечислить все имена, и я боюсь кого-то пропустить. Но я просто хочу сказать каждому из вас, на ком держится служение Церкви Божьей Славы. Огромное спасибо, потому что вы эти люди, вы не посмотрели в сторону, вы сказали, как Исаия, вот я, пошли меня. Вы не перевели стрелку Бога вот там, в том зале, в том ряду, на том месте. Вы восприняли ее, вы взяли, вы подняли этот факел, вы побежали. Я благодарю Бога за вас. Следующая реакция, это то, о чем я уже сказал. Это реакция «Ты другой, но не я». Это люди, которые, они хотят быть все время в роли получателей, но никогда не хотят перейти в роль давателей. Они хотят быть всегда в роли покупателей, но боятся стать продавцами. Они хотят быть больше потребителями, и они мало верят, что они смогут стать в Боге производителями. Но Бог хочет сделать каждого из нас производителем. Бог хочет, чтобы мы были, чтобы каждый из нас стал делателем. И такие люди просто встречаются страхами, и такие люди, они порой не видят ту разницу, которую Бог уже показывает. Дьявол закрывает глаза эту разницу. Знаете, однажды в жизни Давида, тоже такой самый момент, когда он вез ковчег, и когда произошла очень необычная, очень странная ситуация, когда валы, которые везли телегу, на которой ехал ковчег, пошатнулся эта телега, и ковчег начал съезжать, и вот-вот он должен был упасть. И один из людей подбежал, чтобы поддержать, и как только он прикоснулся к ковчегу, он упал замертво. И когда это произошла ситуация, люди собрались вокруг, все были в шоке, почему так произошло, и когда подошли левиты, они сказали, конечно, он не должен был прикасаться. Это святыня великая. Есть некоторые вещи, которые нам нельзя прикасаться. Есть некоторые вещи, которые нам не нужно говорить. Есть некоторые вещи, которые мы должны высоко ценить и светить в нашей жизни. Но чем я хочу сосредоточиться, то что, когда Давид это увидел, он испугался, он сказал, я не хочу принимать ковчег в свой дом. То есть, кто я такой человек? И заметьте, другой человек, он вызвался и сказал, давайте он будет у меня стоять. И он приготовил для ковчега дом, и это был человек, которого звали Авидар Гитянин. И он поставил в своем доме ковчег. Я не знаю, может быть, это была спальня, может быть, это была гостиная. Но он там поставил ковчег, все как бы поставил, красиво все. И за тот период, Библия говорит, что И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина 3 месяца, и благословил Господь Авидара и весь дом его. Другими словами, этот человек, он не испугался служения, он он воспринял, и он говорит: нет проблем, я буду заботиться, я буду об этом следить, чтобы все было в порядке с ковчегом, я буду... Вы поставьте его, я буду охранять его. И в то время, когда 3 месяца ковчег был в доме этого человека, Бог благословил, и у него хозяйство начало расти, устройство пошло в доме, то есть было благословение. Знаете, это принцип. Может быть, для кого-то это, чтобы у вас дома проходила домашняя группа, может быть, для кого-то это вовлечься в служение. Но суть в том, что Бог благословил, и Бог показал эту разницу. И когда потом Давид увидел эту разницу, он выбежал, и он сказал: теперь давайте возить в мой город, в мой дом ковчег. Некоторые люди тоже: о, слушай, получается, давай я тоже. А до этого: нет, это не мое, кто-то другой, только не я. А он говорит: получается, о, давай. Но вместе будем делить награду, будем вместе. И Бог всегда ценит и вознаграждает своих работников, своих слуг, те, которые себя посвящают. В Евреях сказано, 6 глава, 10 стих сказано: «Ибо неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и рук, дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, служа и послужив святым». Другими словами, когда мы служим людям, мы служим Богу. Когда мы служим другим людям, мы, по сути, говорим, что мы любим Бога, когда мы служим другим людям. И последнее, я хотел бы что сказать, это вот такая реакция или подход у людей, это: я хочу, но я еще не готов. Я таких людей ценю. И я верю, что Бог таких людей ценит. Просто этим людям нужно справиться с синдромом Маяковского, знаете? Я расту, года идут, будет мне 17, чем тогда заняться? Я бы в летчики пошел, пусть меня научат. Я бы доктором стал, пусть меня научат. То есть это люди, которые... чувствуют себя, что они не способны. Они вроде готовы делать все, только они хотят еще какой-то достичь какой-то момент, какой-то такой, и тогда они вовлекутся, да, они начнут это делать. Но я хочу сказать прежде всего, что я не видел ни одного человека, который начинал служение, который увлекался в служении, и чувствовал, что он на 100% готов. Я не умоляю здесь, в этих словах, подготовку, обучение, встречи, лидерские. Я не умоляю, поймите. Я просто хочу сказать об этом синдроме. Когда человек постоянно, ему уже 17, уже 20, уже 40 в духовном стаже, а он все чувствует себя: я не готов. И просто... У этих людей есть желание, но им нужно просто сбросить с себя эту неуверенность. Им нужно выйти и начать это делать. Я хочу сказать следующую вещь. Вы не увидите на себе помазание, силу и дела Божьи до тех пор, пока вы не возьметесь за плуг. Когда вы не начнете пахать, когда вы не начнете делать, тогда вы только увидите славу Божью. Тогда только вы увидите на себе силу Божью. Тогда вы только увидите на себе руку Божью. Заметьте, когда Бог сказал израильтянам, что я для вас перекрою реку Иордан, и вы пройдете по суше. И когда Он им это сказал, то они поверили в это, но для них было очень важно начать переходить. И когда вода перестала течь, когда вода остановилась, когда они вошли, Библия говорит, что Только лишь несущие ковчег завета Господня вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана, вода остановилась, перестала течь, она остановилась стеной. Другими словами, вот эти люди, они стоят постоянно возле этой реки, и они никак не становятся. Но я скажу честно, когда вот туда ты встанешь, тогда ты увидишь, тогда ты ощутишь, тогда ты получишь. Тебе нужно встать. Это твой шаг веры, это твое послушание Божьему призванию, это твой шаг. Бог за тебя его не будет делать. Я знаю следующее, что вот такие люди, они часто боятся начинать служение или начинают вовлекаться в служение, потому что они говорят, ну, они смотрят на других людей, которые способные, талантливые, которые успешные, которые особенно служат в дарах, и в их служении происходит исцеление, просто чудеса. И они говорят, я не такой, я никогда не смогу стать таким. И знаете, Бог не ждет, что ты станешь таким. Может быть, Бог тебя вообще хочет по-другому вести. Но я хочу сказать следующее. Запомните эту фразу, если, может быть, вы увидите себя вот этим человеком, который хочу, но я не готов. Запомните следующую фразу. Бог никогда не будет нас судить за то, что мы, не сделали что-то сверхъестественное. Бог будет судить нас за то, что мы не сделали, что было в наших силах. Сверхъестественное – это уже прерогатива Бога. А естественно, то, что в наших силах, это уже наше служение.